Наталья Доманчук. Бывший будущий. Глава первая. 8 лет назад.
«Привет, мальчики! Угостите даму коктейлем!»
На скамейку в баре подсела молодая девица, довольная и улыбчивая. Хорошая девчушка, только уж выглядела она слишком молода, лет на 16, не больше. «Крошка, ты не ошиблась с заведением?» — спросил Артур девочку. «Детский садик через дорогу».
«Мне уже давно есть 18. Просто лицо у меня такое, детское, зато миленькое, правда?»
Девушка, немного вытянув шею, провела ладонью по юной щечке. Артур переглянулся с другом. Тот только еле заметно помотал головой. Малышка была и правда хорошенькая. Блондиночка, миленькая, с голубыми глазками и ямочками на щечках. Только вот нужна ли она ему на эту ночь? Артур Славинский не был в родном городе более 10 лет. Даже когда с армии вернулся, не приехал. Не тянуло. Городок маленький, как все говорили, тухлый. Вся молодежь оттуда уезжала сразу после окончания школы. Оставались только старики. Но к своим старикам Славинскому ехать не хотелось. Отец умер, когда Артур закончил 6 класс, а мать вот только сегодня и похоронил. Какой-то особой грусти или утраты он не чувствовал. Она пила беспробудно, сколько он помнил. Сначала вместе с отцом, а когда того не стало, с другими собутыльниками. На сына ей всегда было наплевать, поэтому Славинский тогда уехал с легким сердцем. Да и завтра в 10 утра поезд увезет его в привычную комфортную жизнь. «Что будешь пить?» — спросил Артур.
«Маргариту».
Девушка, довольная, поерзала на сиденье, как бы осваиваясь. Заказав коктейль, он спросил. «Где живешь? Чем занимаешься?»
«Учусь в нашем педе. А ты?»
Она поставила 2 локтя на стол, подперев ладонями прекрасное личико. «Я уже давно работаю», — признался мужчина.
«А где? Ты же явно не местный. Да?»
Она продолжала его рассматривать. «В Москве», — ответил Артур. Его друг встал, хлопнул его по плечу и сказал. «Подойду к поезду. Давай». «Спасибо, Санек, за все!» Артур встал, и они по-дружески обнялись. Когда парень ушел, официант как раз принес коктейль и поставил его перед девушкой. Она его быстро осушила и предложила.
«Ну что, ко мне?»
Артур кивнул. «Далеко живешь?»
«Не, на соседней улице».
Они вышли из бара. И девушка прильнула к нему, заведя плечико под его джинсовую куртку. Пахло от нее чем-то вроде сладкой карамели. И сама она была какой-то воздушной, приятной. И если последние 10 минут Артура терзали сомнения, зачем ему это все надо, то рядом с молодым прекрасным телом, льнущим к нему, они отпали. Они зашли в старый 2-этажный дом. Поднялись на 2-й этаж, и девушка прошептала.
«Пойдем сразу наверх, чтобы не разбудить сеструху».
Она потянула на себя железную лестницу и быстро забралась по ней на чердак. Артур помедлил немного, но все-таки пошел за ней. Тихонько отворив дверь, они оказались в маленькой, но полностью обустроенной комнатке. Диван, постеры на стенах, шкаф, даже треугольное окно имелось. Единственное, что напрягало, это невысокий потолок. Девчонка потянула парня к кровати и принялась расстегивать ему пуговицы на черной рубашке. «Тебя как звать?» — спросил Артур.
«Катя»,
— ответила девушка.
«Давай сам дальше, да?»
Она сняла короткие джинсовые шорты, оставшись в кружевных черных стрингах, и стянула футболку с надписью «Металлика».
«Катя, это ты?»
Донеслось откуда-то снизу.
«Да, я уже сплю, не мешай!»
Громко ответила девушка и закатила глаза.
«Сеструха жизни совсем не дает!» Спустись вниз, я хочу с тобой поговорить.
Голос снизу не собирался сдаваться.
Зоя, я сплю!
Выкрикнула девушка и плюхнулась на кровать.
Давай, чего ты ждешь? Иди ко мне!
Черная рубашка Артура упала на пол, щелкнул ремень на брюках, когда открылась все та же дверь, через которую они и вошли сюда. И появилась девушка, очень похожая на ту, что лежала сейчас на кровати, но постарше.
«Вы кто?»
— крикнула она и поставила руки в боки. Катя вскочила.
«Ты когда-нибудь что-нибудь слышала о частной собственности? Выйди отсюда немедленно! Это моя комната!»
— закричала она.
«Моя!»
Но гостья ее не слушала, а смотрела на Артура.
«Ей всего 16. Вы вообще соображаете, что делаете? Я сейчас вызову полицию».
Артур растерянно посмотрел на Катю, затем на ее взрослую копию. «Она мне сказала, что ей 18».
«Да она врунишка, каких свет не видывал! Мне через месяц 17!»
Выкрикнула Катя, подбежала к сестре и попыталась ее вытолкнуть из комнаты.
«Как же ты меня достала! Убирайся! Это моя частная собственность!»
Артур быстро подхватил и надел рубашку, судорожно застегивая пуговицы.
«Что, струсил, красавчик?»
Уже к нему обратилась Катя.
«Давай, проваливай и ты! Убирайтесь оба!»
Парень выскочил из комнаты и сбежал по железной лестнице на площадку второго этажа. Девушка спустилась за ним.
«Ты прости, что я так наехала на тебя. Просто сам понимаешь, ненормально это. Она ребенок еще совсем».
Она тихо заплакала. «И часто ты вот так выпроваживаешь ее кавалеров?» — спросил Артур.
«Если честно, то впервые. Но мы с ней сегодня поссорились сильно. Наверное, она специально это сделала».
Девушка обнимала себя за плечи и даже потирала их, будто замерзла.
«Давай чаю выпьем».
Глава вторая. Катя Туманова посмотрела на часы, затем на кексы в духовом шкафу. Что ж они так медленно пекутся? Ей через час их сдавать, а им еще остыть надо и новогодние шапки надеть. Хорошо, что крем уже готов, и посетителей в пекарне сегодня не так много. Дверь в кофейню открылась, и нового гостя поприветствовал звон металлического колокольчика.
«Катюха, привет! Пока доползла до тебя, чуть два раза на попень не села».
Верная подруга Майя заняла барный стул и, довольная, улыбнулась. Майя Бирова приехала из ближайшего города, где раньше жила и сама Катя, но полгода назад Туманова все же решилась на открытие кофейни и переехала в курортный городок Снежная долина. Тут ей очень нравится. Живут они с Пряником в отдельном коттедже. На территории курортного городка есть пятизвездочный отель, несколько кварталов с апартаментами, около 10 других гостиниц и настоящий горнолыжный центр, где Катя и проводит все свое свободное время. Правда, с открытием кофейни его стало куда меньше. Но Туманова не жалуется. Наконец-то она живет так, как всегда мечтала. Вряд ли она, конечно, когда-то мечтала воспитывать чужого ребенка, но жизнь преподносит странные сюрпризы, которые раньше показались бы ей дикими, а сейчас самыми прекрасными.
«Привет, пчелка Майя!»
Радостно улыбнулась Катя и, тряхнув копной светлых волос, вышла из-за стойки и подошла к подруге. Глаза ее тут же расширились, когда она увидела гипс на ее ноге.
«Ты как умудрилась-то? Это что?»
Майя закинула одну ногу на другую и теперь вертела той, на которой был гипс. Катя прикрыла ладонями лицо и разразилась громким смехом. Да, ее подруга особенная выдумщица. Человек, который подходит ей, как никто другой. Бунтарка, в прошлой жизни она точно была революционеркой. Или даже революционером. Когда Катя жила еще в городе, а в соседней квартире жила Майя, они частенько засиживались под рюмочку лимончелло и рассуждали о том, кем они были до перерождения в этот мир. Катя была уверена, что ее сестра Зоя была Зоей Космодемьянской. Мужественная, самоотверженная, храбрая, всегда за правду. Майя, скорее всего, была самим Лениным, не меньше. А вот себя Катя в прошлом не видела, зато подруга утверждала, что она стопроцентно была Екатериной Великой.
«Ну а кто же тогда ею был? Ты такая же работоспособная, как она, а сила воли и целеустремленность у тебя больше. А еще Катька, которая великая, отличалась хитростью, честолюбием и тщеславием. И это я молчу о том, как она крутила мужиками. Короче, не спорь».
Но Туманова все равно спорила и доказывала свое. Сейчас же она удивленно посмотрела на подругу в ожидании объяснений. На кой черт той нужен бутафорский гипс? Опять придумала что-то гениальное. Пока Майя рассказывала ей свой план, маффины из печи успели остыть. Катя из кондитерского мешка надела на них сливочные новогодние колпаки и уложила в коробки. О подруге тоже не забыла. Напоила кофейком, накормила круассаном, завернула с собой еще один и предложила.
«Пойдем, провожу, а то еще навернешься в сугроб, вытаскивай тебя потом».
Хихикая, они надели пуховики, шапки, варежки и вышли на улицу. Погода выдалась замечательная, мороз и солнце. Действительно, день чудесный. Только вот тропинки к отелю не успели расчистить, и девушкам пришлось толкаться с другими прохожими. Наконец, Катя посадила подругу в такси, а сама поспешила к отелю отдать маффины. «Простите», — услышала она позади себя раздраженный низкий голос, и мужская фигура попыталась протиснуться мимо. Катя не удержала равновесия, вскрикнула и аккуратно упала в сугроб. Аккуратно, потому что у нее в руках был пакет с тремя коробками кексов, и она не могла себе позволить, чтобы новогодние кремовые верхушечки на маффинах съехали на бекрень. Мужчина остановился и, вздохнув, одним резким рывком поднял Катю на ноги. С раздражением, которого ему не удалось скрыть, он впился недовольным взглядом в девушку и замер. Впрочем, замерли они оба, хлопая ресницами и немного приоткрыв рты. Его взгляд переместился на ее фиолетовый пуховик, а потом на оранжевую вязаную шапочку. По телу девушки мгновенно пробежала горячая волна и, наверное, прошла целая вечность, пока Катя заставила себя улыбнуться, изо всех сил стараясь, чтобы это не выглядело фальшиво.
«Спасибо, что подобрали меня»,
— бодро произнесла она, обошла мужчину и быстрой походкой направилась к отелю. Все остальное, что случилось в этот день, Туманова делала на автопилоте. Хорошо, что дел было много. Но вот вечером, вернувшись домой, она посмотрела в глаза дочке и больше не смогла себя убеждать, что это был не он. Это был он. Призрак по имени Артур, 8-летней давности. У него со Златой одинаковый цвет глаз, зеленый. Да и похожа она на него, а не на сестру.
«Что будем ужинать?»
— спросила девочка, как только Катя сняла пуховик и разулась.
«Как школа?»
— задала ей встречный вопрос Катя.
«Нормально»,
— отозвалась девочка. Катя понимала только одно. Ей нужно сейчас говорить, неважно что. Главное, не оставлять саму себя наедине с мыслями.
«Что изучали?»
— спросила Туманова у дочки и направилась на кухню.
«Биографию Гитлера»,
— ответила та и пошла за мамой.
«Злата, я серьезно?»
Нахмурилась Катя, открыла холодильник, достала фарш, луковицу, томатную пасту и подошла к плите.
«Я тоже серьезно».
Девочка села за стол и поставила локти на белоснежную скатерть.
«Наша учительница не знала, что Адольф был человеком года, по версии журнала «Тайм».
Катя поставила сковородку на огонь и налила в нее оливковое масло.
«Мне кажется, что учительнице начальных классов не обязательно это знать».
Туманова уже мелко покрошила лук и бросила его в сковороду. Дочь никак не прокомментировала, поэтому Катя повернулась к ней.
«Я готовлю твою любимую пасту болоньезе»,
как бы, между прочим, сообщила она.
«Паста не спасет меня от разочарования сегодняшнего дня»,
устало сообщила Злата.
«Об этом никто из учеников не знал, представляешь?»
Катя, понимающе кивнула. Ну а что ей еще оставалось? Злата вундеркинд. Как так получилось, непонятно. Но в свои 7 лет она перечитала сотни книг и почему-то остановила свой выбор на мировой истории, предупредив и Катю, и всех знакомых, что она станет международным политиком. После ужина, за которым дочь поведала ей о других интересных фактах про Гитлера, они, наконец-то, разбрелись по комнатам. Катя поцеловала девочку, погладив по головке, и пообещала себе завтра найти интересные факты про рейхсканцлера, чтобы хоть как-то быть в теме.
«Злата, а ты написала письмо Деду Морозу?»
– спросила она уже у двери. Девочка приподнялась на кровати и надула губки.
«Ты расстроишься, если я скажу, что не верю в него, да?»
Если бы Катя знала ответы на эти вопросы. Но, увы, она не знала, как правильно. Да и могут ли быть какие-то каноны в таких делах? Все дети уникальны, а Злата вдвойне.
«Нет, просто хотела бы знать, что тебе подарить на Новый год. Я завтра в город собираюсь».
Злата плюхнулась на подушку.
«Утром скажу. Подумаю ночью. Ладно, спокойной ночи».
Туманова выключила свет в детской и поплелась в спальню. Только потушив свет и накрывшись одеялом до подбородка, она вдруг поняла, какая опасность ее может поджидать. Вдруг Артур узнал про ребенка и приехал забрать Злату.